Слава Иисусу Христу, дорогие друзья, братья и сестры, гости. Действительно, мы можем только прийти к Иисусу Христу, чтобы получить успокоение души и сердца. И, друзья, вот эта тема, о которой бы я хотел сегодня поразмышлять вместе, заставила меня во многом пересмотреть вообще мое отношение к Богу, заставила меня сломаться в многих вопросах, в многих моих пониманиях по отношению Священного Писания. Действительно, размышляя на вот эту тему, я заметил, что на самом деле вот та любовь, которую я думал, я имею по отношению к моему Богу, она совсем не любовь, она вообще ничего. Я понял, что на самом деле вот то, что я много старался делать для Бога, источая себя, бегая с угла в угол, пытаясь что-то доказать самому себе, другим, окружающим, что это была просто игра. Потому что когда, увидев, что значит на самом деле любить Бога, я понял, что я далек от этого. Тема проповеди называется «Бог Синая и Бог Веселья». Бог Синая и Бог Веселья. Гора Синай. И мы прочитаем два текста, из которых мы извлечем нашу главную тему и будем извлекать главные мысли. Первое – это Исход, 19 глава, 20 стих. Один стих мы прочитаем и сразу мы прочитаем Второзаконие, 9 глава, 8-9 стих. Исход, 19 глава, 20 стих. И Второзаконие, 9 глава, 8-9 стих. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». И другой текст. «И прихоривы вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил». Достаточно. В своей молитве в Гефсиманском саду Иисус Христос говорит, наверное, самое сильнейшее свидетельство о нашем Боге. «Ава, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты?» Господь засвидетельствовал о нашем Боге, что Ему все возможно. Нет ничего, что невозможно нашему Богу. И верующие люди с этим не спорят. Они просто соглашаются с этим фактом. Потому что как будет спорить с человеком, с Богом, что Бог чего-то не может? И однако же далее Христос продолжает. Но не так, как я хочу, но как ты хочешь. То есть вот эту чашу, которую я должен испить, Ты, Господь, можешь сделать так, что мне не нужно ее пить, да? Ты же можешь придумать другой путь для того, чтобы человеку спастись. Какой-то путь, который бы намного был легче, чем вот эти страдания, мучения, поношения со стороны израильского народа. Но он понимает, что на это воля Божия. И говорит, ну не так, как я хочу, но как ты хочешь, чашу я должен испить. И вот этот любящий, всемогущий Бог, вездесущий Бог, которому вообще не сложно приблизиться к человеку, стать рядом и говорить с ним, для того, чтобы он познал его, человек этот. Он зовет Моисея на вершину горы, гору Синай. И возникает очень справедливый, простой вопрос, друзья. Почему, Господь, Ты избрал именно такой путь? И мы рассмотрим, что это был действительно тяжелый путь, тяжелая задача для Моисея, вот этого 80-летнего старика. Зайти на вершину горы. Бог не спустился на половину горы. Он не спустился, чтобы находиться у подножия горы. Бог спустился на вершину горы, на самую высокую точку горы. И говорит Моисею: «Моисей, зайди ко мне на вершину горы. Я там тебя буду ждать. Там будет человек говорить со своим Богом». Бог хотел передать Моисею свои наставления. Наставление ко всему народу. И в этом событии мы ясней получаем картину, характер нашего Бога. Бога, который не меняется. Какой Он был во время Моисея, израильского народа, такой Он и сегодня по отношению к каждому из нас. Единственное, что поменялось, дорогие друзья, это ходатай. Тот, который за нас ходатайствует. Иисус Христос. Если тогда Моисей был в определенной мере верен дому своему Израилю, то написано, что Христос верен во всем нашему Богу. И поэтому тем лучше Он ходатайствует, Его миссия ходатайствует за нас намного лучше. Но Бог остается тем же. Просто путь меняется, но не меняется в сторону тому, чтобы угодить человеку, а меняется в том, что теперь через Иисуса Христа нужно прийти к Богу, чтобы Его полноценно познать, полноценно иметь с Ним отношения. Но сказать, что путь, который есть Иисус Христос, легче, мы не скажем. Потому что легкий путь, пространный путь избирают люди, которые идут в погибель. А это тернистый и узкий путь. И это путь Христос, и этим путем идут люди, которые хотят прийти к Отцу. Итак, дорогие друзья, два представления о нашем Боге. Бог веселья и Бог Синая, Бог горы, если можно так сказать. Давайте мы сперва посмотрим и рассмотрим тему «Бог веселья». Почему? Потому что именно Бога веселья для себя сегодня представляет современное подавляющее христианство. Почему? Потому что люди отказываются от здравого понимания о живом Боге, как это и было с израильским народом. Смотрите, как ведет себя израильский народ после того, и это было после того, как они увидели огненное присутствие Бога на горе, когда они услышали своими ушами заповеди Господни, по которым Бог хотел, чтобы они жили, чтобы жить правильно перед Богом. И они знали, что это говорит им Бог, потому что глаза не обманывают, уши не обманывают. Они видели своими глазами, слышали своими ушами, и они ощущали своей плотью. Это был живой Бог. Он говорил к нам с горы. И Он объявлял нам свои заповеди. И Его вид, Его слава, она в виде огня поедающего. Это не что-то, что вы думаете всегда какой-то такой ярый, агрессивный проповедник. Это реальность, о котором говорит Бог. И смотрите, что происходит. Исход, 32 глава, со 2 по 4 стих. «И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцами, Риссом, и сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Посмотрите, друзья, в чем заключался большой грех Израиля. Вот эти серьги вообще носили не только женщины, и их носили не для украшения. Эти серьги, как мы здесь читаем, носили и сыновья, и дочеря, и дочери израильские, и женщины, и мужчины. И их носили не для украшения. Здесь конкретно написано, они не просто собрали все золото, они собрали серьги. Вот такой был замысел Аарона. Почему? Потому что некоторые источники говорят, что эти серьги в египетском процветающем мире, это был определенный знак, что ты принадлежишь вот этому миру, вот этому, вот этой империи, Египту. И вот эти серьги в основном имели на себе изображение Ваала, вот этого тельца. И это давало определенное чувство значимости каждому человеку. Когда израильский народ вышел из Египта, это не значит, что они абсолютно все сразу оставили, от всего отказались и вышли полностью чистыми, одетыми правильно, правильно разговаривали, правильно себя вели. Нет, они вышли из Египта, они спаслись, но это не значит, что Египет вышел из них. И он берет вот то, что было частью каждой личности из израильского народа, вот эти сережки, и он их как бы обобщает вместе, нормализует, и убедил их в том, что вот это ваш Бог. Посмотрите, друзья, что делает Аарон. Для того, чтобы им стало легче, израильскому народу, потому что уже Моисея некоторое время не видели, он взял то, что было близко к ним, то, что было, то, что за что они работали, он взял это и из этого им сделал Бога. И он сказал им: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. То есть проблема не была в золоте, проблема не была в сережках, которые они носили. Проблема не была ни в чем другом, ни в этом даже истукане, тельце, которого они вывели для себя. Но большой грех был в том, что они взяли вот что-то языческое, что им так нравилось, так блестело в их глазах, и они прилепили к этому имя Бог. Вот где и разоблачается, раскрывается опасность. Когда мы берем что-то, что нам так нравится, так хочется, оно частью нашей жизни, мы за это работаем, мы пашем за это, мы день и ночь источаем свою плоть ради этого. И для того, чтобы каким-то образом оправдать вот этот языческий образ жизни, мы прилепляем к этому имя Бог и говорим: вот какой Бог наш, который спас нас из рабства египетского. И смотрите, друзья, какая трагичная ирония. Пока народ, спасенный из рабства египетского, уверен вместе с главным священником Аароном, что они поклоняются и веселятся Богу, который вывел их из рабства, Богу живому, пока они уверены в этом, и Аарон поставил жертвенник, и они его превозносят, славят его, веселятся, Бог в это время, посмотрите, какая трагичная ирония, Бог в это время там на небе говорит своему верному рабу, что я истреблю их и изглажу имя их из поднебесной. Ради своего имени Бог говорит: вот это народ, 3 миллиона спасенных людей, я готов не просто истребить, но изглажу имя их из поднебесной. Мы просто шаг за шагом познаем характер Бога. Ради чего? Ради своего имени. Потому что они, ну, если можно сказать, извратили понятие обо мне. Они неправильно начали меня проповедовать, меня представлять миру. Они неправильно обо мне говорят стилью жизни своей. И как мы сегодня свободно и уверенно используем имя Бог ради своих целях. И уверены в том, что если мы что-то сказали в конце, вот мы хотим, да, вот сказать определенную фразу кому-то, что такое приятное, правильное, вдохновляющее, что-то религиозное, чтобы заверить вот свою фразу, мы в конце говорим Бог. Бог благословит, Бог даст, Бог то, Бог третье, Бог четвертое. И мы сейчас далее посмотрим, друзья, насколько это опасно для верующего человека. И как тщательно Бог следит за тем, как Его народ говорит о Нем. Смотрите, за какой точностью. Давайте откроем, прочитаем один стих. Книга Иова, 42 глава, 8 стих. Смотрите, за какой точностью Бог следит за тем, как Его представляют люди. Вы знаете, что здесь речь будет идти о трех другах Иова, которые, по сути, в то время не имели Библии, канон Библии они не имели. Они не имели, это считается самая историческая книга. У них не было никакой информации, которую мы с вами сегодня имеем, целую Библию, целый канон Священного Писания, по которой мы можем сверять абсолютно каждую нашу мысль, каждое слово, каждое наше выражение, каждое оправдание нашей жизни. Давайте прочитаем. «Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лица его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне». Послушайте, не так верно, как раб мой Иов. Мы иногда умоляем друзей Иова, немножко принижаем их. На самом деле, друзья, они говорили очень глубокие, мудрые вещи, которым стоит еще прислушаться. Вещи, которые действительно нужно было размышлять о Боге. И Бог не говорит, они неверно говорили. Бог не говорит, они что-то неправильно говорили. Бог говорит, они не так верно говорили относительно, как говорил раб мой Иов. То есть, как раб мой Иов. То есть, по отношению тому, что говорил раб Иов, они говорили немножко не так, не так. И Бог говорит, за это я не приму вас. За это я могу отвергнуть человека. Помню, как-то смотрел одну проповедь, такого известного проповедника, который назвал себя реформаторским проповедником. Интересно, что он сделал. Для того, чтобы доказать свою свободу, какой он свободный во Христе, наверное, он, когда начал молиться, у него здесь стояла чашка кофе. И когда он молился, он сделал паузу, взял это кофе, сделал глоток, поставил и дальше продолжает молиться. И я тут же вспомнил вот этот момент, когда Моисей был в присутствии Бога. Там не только ты кофе не сможешь пить. Там ты и есть, и пить не захочешь. Потому какой страшный Бог, как Моисей сказал о нем, мы читаем в послании к евреям. И люди так легко на вот эти вещи идут. Там просто один ответ. Этот человек не знает характер Бога. Этот человек представляет Бога, что перед ним можно так свободно взять кофе, когда ты обращаешься к этому, когда вокруг него ангелы не находят покоя, слава настолько поражает вот этих серафимов, херувимов, что они закрывают свои лица, а вот человек, который современный проповедник, решил, он может попить кофе в присутствии Бога. Также еще один момент, друзья, очень серьезный, что я считаю, есть, наверное, надсмешка над святым Богом. Когда мы молимся в наших пижамах или полусонные. Представьте, друзья, вот просто подумайте об этом. Ты входишь в присутствие Бога. И все небо сосредоточено на тебе, потому что Бог слышит тебя. Ангелы видят, весь духовный мир видит. И ты для того, потому что ты усталый, потому что ты не хочешь, ну, правильно встать перед Богом, ты в пижамах молишься, как бы, ну, из последнего дыхания. Я верю, что это самая большая надсмешка над Богом. Или когда мы не высыпаемся, не знаем вообще, что мы говорим. Люди говорят, ну, я ж усталый, я ж с работы пришел, у меня семья, у меня, так? Да, это может быть и так, но для Бога нужно жертвовать, об этом Писание много говорит. Чтобы перед Богом стоять, нужно привести себя в порядок с благоговением и со страхом. Смотрите, друзья, что говорит Христос по отношению того, как мы представляем Бога. Он понимал, что израильский народ будет идти искать и искать и искать чего-то в жизни для счастья, потому что это делают язычники, и, естественно, они живут среди язычников. И он говорит, потому не ищите того, чего ищут язычники, а не ищите всего этого, потому что всего этого ищут язычники. Да, то есть он говорит о простых элементарных вещах, как поесть, одежду или просто кров какой-то над головой. То есть о элементарных вещах Христос говорит, ищут вот эти вещи язычники. Это языческий образ жизни. Но сегодня верующие люди говорят, когда после того, когда они ищут, и ищут, и ищут, и наживают, и добывают, что Бог меня вот так обильно благословляет. То есть это та же самая идея. Люди берут то, что языческое, Христос прямо сказал, искать то, что поесть и во что одеться, это язычество. Этого ищут язычники, Христос прямо сказал. Он отличил от святого израильского народа. И народ сегодня, и тогда во время Моисея взяли вот это языческое и смешали с живым Богом. Друзья, если убедить себя, что Бог вовлечен в устроение моей земной жизни, и что у меня получается, то Бог точно благословляет, а убеждать себя мы умеем, и у нас получается, мы умеем себя убеждать, то следующие наши шаги будут расслабиться перед нашим Богом. Не нужно вести брань. Не нужно одевать все оружие Божие. Не нужно стоять в молитве перед Богом. Не нужно брать в руки меч. Не нужно себя мучить этим. Так бы многие сказали. Почему? Потому что мой Бог, Он благословляет меня в тем, над чем я так много тружусь. А мы умеем себя убеждать. Для греховной природы проблема убеждать себя в том, кто Бог такой, какой Он есть в моей жизни. В этом нет проблемы. Это делается легко, это делается как инстинкт нашей греховной природы. Мы это делаем автоматически. Тяжело нам сломать себя и довериться полностью Богу, полностью Писанию. Потому что часто всего Писание говорит то, что противоречит моим убеждениям, оказывается. И поэтому сначала я сказал, что действительно приходится много ломать своей жизни. Смотрите, к какому плоду может привести какому результату, вернее, может привести вот такой образ жизни, когда человек убеждает себя о Боге, не имея для этого священного Писания. Исход 32 глава, 5 по 7 стих. «Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, и после встал играть. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Посмотрите, что меня удивилось больше всего. Как быстро они побежали к такому Богу. Заметили? На другой день они встали, когда? Рано. К такому Богу хочется рано вставать, по-человечески, если размышлять, по плоти. И такому Богу хочется приносить все сожжения и привели жертвы мирные. До этого народ еще Богу ничего не приносил. Никакие жертвы. Они рано так не бежали к Богу, а наоборот, когда увидели великого Бога, они сразу отступили и сказали Моисею, нет, ты говори с Богом, а мы будем тебя слушать. А вот к такому Богу как скоро идут люди, идут верующие люди, израильский народ, спасенный народ. Как скоро им хочется с таким Богом говорить. Почему? Можно веселиться, можно расслабиться. Не нужно все-таки переживать. Все нормально, все хорошо. Бог нас благословляет до такой степени, что мы можем веселиться. И не нужно все оружие Божие, не нужно вести брань. Вот это Бог веселья. Вот каким сегодня представляет подавляющее христианство. Почему именно так говорю, друзья? Потому что об этом часто предупреждает Писание. Многие последуют этому. Многие изберут это. Многие будут избирать учителей. Павел вообще говорит в конце своего послания к Тимофею, «Все меня оставили». Люди избрали других учителей и отвернули свой слух от здравого учения и последовали похотям своим. Он говорит о верующих людях. То есть люди легко на это идут. И Писание говорит, что вообще из стада Божьего маленькое стадо оно. Немного их, немногие идут этим путем. И вот такую мысль, такое мышление закладывает Слово Божие христианину. Для того, чтобы он помнил, только потому что Аарон со всеми придумал другого Бога. И сказал, это ваш Бог. Не стоит сразу верить этому, а проверить все. Писание. Убедиться, что это не тот Бог или тот Бог. И последовать живому Богу. Итак, Бог Синая. Если бы по-настоящему Моисей не зашел на гору, он бы в реальности не стоял перед Богом. То есть мы сейчас говорим о том моменте, о реальности. Если бы Моисей не поднялся на гору, ну сказал, Господи, я все-таки старый, мне тяжело, ты видишь, как тяжело было вести этот народ. И тем более я мало кушал, плохо кушал. Я устал после такой большой работы. Если бы в реальности Моисей не поднялся на гору, друзья, он бы не получил заповеди Господни. Он бы не узнал с точки зрения Бога о состоянии израильского народа, что есть тоже важно. И он бы также не стоял перед Богом, что самое важное. Итак, реальность восхождения на гору заключается в трех моментах, и рассмотрим их благословение. Первая реальность – это услышать сам призыв. Чтобы к Богу прийти, нужно в первую очередь услышать призыв, не так ли? И этот призыв, друзья, он слышен каждому из нас. Он проповедуется нами, для нас. Он говорится нами тоже, мы иногда рассуждаем об этих призывах, мы просто это всего не замечаем. Сегодня многие верующие люди, которые начинают свой духовный рост, возрастание, духовный путь, хождение перед Богом, часто они впадают вот в такое искушение услышать какой-то особенный Божий голос, какой-то особенный призыв, мистический, необычный, когда Бог ко мне вот по-особому проговорит так, что мне аж приятно было, чтобы я стоял, и какая-то сила не зашла на меня, и она пощекотала меня, поколебала, я почувствовал ангела. И люди такого ожидают. Это младенческий духовный рост, нужно прямо сказать. Но когда ты, друг, открываешь Писание, ты там слышишь очень много призывов. «Придите ко мне», прямой призыв, говорит Христос. «Возненавидьте душу свою, отдайте свою верхнюю одежду, жертвуйте, плачьте, рыдайте» и так далее. «Пребывайте в слове, изучайте, посещайте собрания, любите ближнего». Это все призывы Господа. Если молитесь, сводите в тайную комнату и молитесь Богу. Молитесь так, чтобы Он услышал от его сердца. Это все призывы, которые делает Господь человеку. И вопрос не в том, слышим ли мы эти призывы, а вопрос в том заключается, готовы ли мы вообще расстаться со всем ради того, чтобы идти за нашим Господом. Имеем ли мы достаточно веры, чтобы этот призыв исполнить в своей жизни? Вот в чем вопрос. Как-то один молодой, только покаявшийся брат говорит: «Вот я жду что-то особенное. От Бога. Вот я жду, когда Бог меня призовет к чему-то». Я понимаю его, он хочет, чтобы Бог его призвал к какому-то великому служению, как некоторые проповедники, о которых он читал, и ему кажется, что он вот скоро станет, как они, и он будет известный, и так далее. И видно, что элементарные вещи он еще не понимает. Что тебе просто надо научиться правильно молиться. Что тебе просто нужно научиться или выделять время для Бога из своей жизни. Услышать голос Христа – это услышать призыв зайти на гору. Вторая реальность – это оставить все у подножия горы. Вот в чем заключалась реальность Моисея. Ему нужно было, чтобы подняться, ему нужно было все оставить у подножия, не так ли? Это логично. Если бы он не мог это все оставить, расстаться с этим, он бы никогда не пошел туда, общение с Богом. Когда мы говорим о вещах и занятиях в христианстве, которые мы определяем как идолы, и не понимаем сути того, почему это грех перед Богом, это встает просто набор правил или законов. Вот мы создаем какие-то правила, увидели у кого-то в жизни, что вот он придерживается такому правилу в жизни. Потому что, ну и мы видим, что он святой, он Божий человек. И мы где-то хотим подражать вот этому правилу. Может, оно нас делает лучшим. Но смысл, для чего Писание учит хранить себя от идолов, чтобы было время и желание идти к Богу. Не просто создать правила, друзья, не просто создать какие-то законы, что нельзя там столько много кушать, то одеваться, то смотреть часами, туда ездить. Нет, не в этом смысл. Нужно эти все идолы оставить, потому что ты иначе не сможешь пойти к Богу для общения. И даже если пойдешь, уединись, наберешься мужественности, наберешься вот этой силы, чтобы оставить все. Идол, он может быть еще в сердце твоем. И ты заходишь, молишься Богу, и ты ждешь, когда я закончу. Как бы быстрее мне помолиться? Давай вот быстро прочитать что-то и помолиться. Почему? Потому что глубоко в душе у тебя горит еще желание к чему-то. А все-таки я голодный, давай вот быстро это сделаю. А все-таки мне нужно сесть на интернет. А все-таки я должен вопрос какой-то разобрать, позвонить. Мне нужно узнать, сколько денег у меня там на счету, или сколько я собрал, или у кого, кто мне что сделал или должен. И люди ради того религиозного шага, они могут это сделать быстро, помолиться, почитать Библию, но их тянет к чему-то другому. И вот эта похоть, внутреннее неконтролируемое желание. И люди молятся, и это получается как набор фраз, чтобы просто что-то исполнить. А сердце не чистое, не открытое. Он не может сосредоточиться на невидимом Боге, чтобы понять, что не фразы Бог слышит, а сердце видит, увидит тайное, воздаст тебе явно. И часто мы вот мучаем себя из-за этого, потому что нам хочется, но я должен сейчас на Facebook сесть, на интернет, мне нужно все-таки позвонить, мне нужно то и то, и третье, четвертое. И друзья, в этом огромная опасность. Нужно все оставить. Нет ничего тяжелее для человека, что нужно оставить, чтобы взойти на гору на 40 дней, как оставить присутствие людей. Чтобы с Богом говорить один на один, друзья, нужно научиться оставлять присутствие людей. Нам тяжело человеку находиться в одиночестве. Нам хочется слышать звук людей, голос людей, звук чего-то. И действительно, огромное искушение, когда ты с Богом пытаешься говорить, тяжело полчаса продержаться, тебя тянет даже просто в окно посмотреть, как машины проезжают, человека увидеть. И это говорит о том, что тебе просто тяжело пока еще восходить на гору, ты чего-то еще не оставил. Одиночество, вот что испытывал Моисей. Представьте, на 40 дней подняться одному на гору высокую. Некоторые источники говорят, что там были, ну, сегодня есть две самые высокие точки там этих гор. Одна 2044 метра, другая 2501 метр. Высокие горы там сейчас. И Моисею нужно было взойти на одну из этих гор, наверное, туда, где был Бог. И это был нелегкий путь. Нелегкий путь для Моисея. Опять же, мы отвечаем на вопрос, почему Бог избрал именно такой путь? Чтобы человек испытал свою любовь к нему. То есть, если тебе тяжело после многого вразумления, многого священного писания, оставить все ради того, чтобы войти в присутствие Бога, в общение с Ним, то нет любви. Потому что любовь, она тебя тянет к Богу. Поэтому я сначала и сказал о себе, что тебе во многом нужно ломаться и понимать, что ты на самом деле не любишь так Бога. Хотя бы как любил Моисей. Как-то я делал крышу, и был на таком первом этаже, и мы делали крышу хозяину, которому было 93 года. Я срываю крышу и поворачиваюсь, и сзади меня стоит вот этот старик. 93 года. Поднимается, я спрашиваю, как вы, ну, во-первых, меня удивило это, я спросил, что вы здесь делаете. Он говорит, там он делал смолу вокруг камина, и он говорит, когда я делал смолу, там у меня из моего кольца выпал камень, бриллиант. И он говорит, а это был подарок от моей жены, которая умерла там 25 лет назад. И он ради того, чтобы не потерять этот камень, чего-то драгоценного для него, поднимается на эту крышу и мне об этом говорит. И я понял действительно, насколько, на какие дистанции, какую дистанцию может преодолеть любовь к чему-то или кому-то. Несмотря на то, что он старый, он идет к Богу. Он не устает. И также третья реальность – это совершить путь. Сам факт совершения этого пути. Совершить путь к Отцу – это борьба со своим плотским человеком. Смотрите, как мы уже говорили, Моисей в 80-летнем возрасте ради общения с Господом не ел, не пил. Восходя на вершину горы, Он понимал, что он приближается к Богу. Вот что тянет его туда наверх. Когда мы приходим с работы, усталые, и нам нужно еще сделать что-то, и мы понимаем, что нам нужно, ну, хотя бы минут 20 почитать, помолиться. Друзья, часто всего мы настолько жалеем себя, что вот эта усталость, она преодолевает нами, она доминирует вот в нашей духовной жизни. И вот в этой усталости мы замечаем один момент, одно слово, которое присуще каждому из нас – лень. И лень на самом деле, друзья, много размышлял об этом. Это не состояние твоего тела. Лень – это образ мышления. Почему? Потому что ради чего-то, что дорого для тебя, ты идешь на это. Ты, как мы сейчас прочитаем, что люди идут на все, не считая своей кровью, своей плотью и ни с чем другим, они идут на все. И они забывают про лень. Но часто лень, вот это мышление, она губит нас. Мы настолько жалеем себя, что мы не хотим просто идти к Богу. Но на самом деле нам не лень, потому что мы что-то другое делали. Или делаем, работали. На самом деле мы боремся с духовным. Смотрите, ради достижения своих земных целей мы часто не считаемся ни с плотью, ни с временем. Позвольте мне прочитать один стих из Исаия, 44 глава, 12 стих. Исаия, 44 глава, 12 стих. Кузнец делает из железа топор и работает над углях, да. Молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой. Молотами, да? И обделывает его, трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен. Не пьет воды и не изнемогает. И изнемогает. Я извиняюсь, что здесь неправильно написано. То есть, смотрите, друзья, ради своих достижений, целей. Этот человек, который трудится над чем-то, что так дорого для него, он не считается со временем, он не считается с плотью своей. Мы читаем здесь, что его рука устает. Это сильная его рука. То есть это значит, он трудится над этим. И он становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. То есть, когда мы говорим об общении с Богом, настолько на такие ли мы принципы идем ради общения с Богом? Ради бизнеса идем на все. Но когда приходим на собрание, заметьте, друзья, как нам тяжело просто просидеть, простое собрание, но где вроде нас так сильно не ругают, не обижают, наоборот, стараются любить. Но мы, сидя на собрании, иногда следим за каждой минутой, как говорит, как долго говорит проповедник, насколько задержится собрание. Или другие моменты, мы мучаемся, мы следим за каждой минутой проповедника или молитвы, или пения, или чего-либо. Хотя мы знаем, что у нас 2 часа, но мы можем часами в каких-то ярых, горячих спорах пребывать и без проблем забывать о том, что надо покушать и попить. Мы можем часами сидеть перед телевизором. Ради бизнеса мы вообще себя забываем, не видим, чтобы добиться чего-то. Люди сегодня в машинах спят, где-то работают ночами, но когда речь касается чего-то духовного в церкви. Ну, 2 часа на 10 минут задержались. О, как нам тяжело. О, как мы мучаемся и мы возмущаемся, как это случилось. Хотя мы знаем, что мы пойдем домой и с чего-то будем делать что не сравнить с тем, что хотя бы говорилось. Как-то был в одной церкви и сидел, еще давно это было, и на передних лавочках сидели пожилые люди. И когда я видел, что уже 12:05, эти пожилые люди очень сильно возмущались, прям вслух. И я спросил кого-то рядом со мной, почему, там было понятно, что там же необычное возмущение было. Я спросил, почему они так возмущаются? Он говорит, потому что до часу в буфете дискаунт пожилым людям. И поэтому они мучили себя вот настолько, что им нужен дискаунт в буфете. Им нужно покушать подешевле. Они уже не считаются ни с чем. Ни с церковью, ни с людьми, которые там. Итак, итог. Восходить на гору – это выделять самое значительное время для Бога. Бог оценивает твое дорогое время для Него. Бог оценивает то, что ты отрываешь от себя. Из своего порядка дня, из расписания своего дня. Ты отрываешь для Бога. Но в это время ты ж лежишь на диване, и ты читаешь газету, и ты что-то делаешь. Нет, тебе тяжело пойти к Богу, чтобы уединиться, чтобы погрузиться в общение с Богом. И три благословения, просто мы прочитаем их. Первое благословение познает волю Господа. Что приобретает восходящий к Богу? Что ты приобретаешь, когда ты идешь против себя, борешься со своей плотью, когда ты отказываешься от нездравого понимания, представления о Боге, и просто идешь через все к Богу? Первое благословение – ты познаешь волю Господа, как это было с Моисеем. Второе благословение – появляется уверенность, что перед Богом ты ходишь. Друзья, вот эта уверенность, что ты ходишь перед Богом, может быть реальна только тогда, когда ты действительно перед Богом стоишь. И если ты не перед Богом, все размышления наши, все наши выводы, все наши планы, они не исходят от Бога. Это наше все. Восходить на гору – это значит получать уверенность, что перед Богом я хожу. И третье благословение Божие – это благоговение Божие, благоволение Божие. Смотрите, Бог желает, чтобы именно от этого человека, от Моисея, который в то время был в его присутствии, произвести другой народ. Именно тот, который совершил вот такой путь, который оставил все. Именно такой человек, который не считался со своей плотью. От такого человека Бог хочет производить народ. И апостол Павел очень часто говорил такие слова, как «Я родил вас». «Я родил вас во Христе Иисусе благовествование». Или «Прошу тебя за сына моего Анисима, который я родил в узах своих». Или «Я вас родил благовествованием». В другом месте он пишет Галатийской церкви. То есть апостол Павел показывает нам, или является для нас примером, что значит быть человеком, от которого может происходить вот такой народ. Или кто может родить духовных людей, духовных личностей, которые понесут далее вот это служение его. И Бог желает, друзья, чтобы именно такой человек, именно тот, который восходит к Богу, он был ради своего имени, а мы говорили, истребит народ. Но ты человек, тот, который со мной сейчас. От тебя хочу произвести народ, чтобы ты родил младенцев духовных, чтобы ты над ними работал, чтобы ты был их учителем, чтобы ты делал то, что я хочу ради спасения многих верующих людей. Аминь. Друзья, мы помолимся.